Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, прежде чем мы прочитаем текст Священного Писания, я хотел бы задать всем вам и себе один очень простой вопрос. Мир, в котором мы живем, это мир противостояния. Как вы думаете, кто в этом противостоянии всегда побеждает? Кто в этом мире, оказываясь в различных обстоятельствах, практически всегда способен одерживать победу? Приведем пример для того, чтобы чуть-чуть полегче было ответить на этот вопрос. Ситуация уникальная. Два воина встретились на поле битвы. Представим себе так, что в жизни практически такого не бывает, но тем не менее. Оба одинаково сильны. Примерно одинакового возраста. Одинаково мастерски владеют оружием, одинаково экипированы, но они практически одинаковы во всем, и все-таки они враги, и кто-то один на поле битвы должен победить, а кто-то проиграть. Кто победит? Кому повезло? Вообще, это, конечно, замечательный ответ, да, повезло. У христиан нету такого ответа. Обычно кто более благословен. Но тем не менее, удача, да, все такое прочее. И тем не менее, давайте все-таки дожмем. Попытаемся. Знаете, я думал очень долго над этим вопросом. Совершенно мне показалось, что на самом деле победит тот, кто не боится умереть. Заметьте. Парадокс. Вряд ли воин, выходящий на поле битвы, собрался помирать, погибать. Он собрался выиграть. Но выиграет только тот, кто не боится умереть. Почему? Потому что этот пойдет до конца. Этот не отступит. Этот сделает все для того, чтобы выиграть сражение. Вот жизнь, история показывает на самом деле, что ситуация именно такова. Побеждает тот, кто идет до конца. Побеждает тот, кто абсолютно убежден в своей правоте. Побеждает тот, кто в конечном счете не боится умереть. И не случайно Спаситель, Господь Иисус Христос, мы читаем в Евангелии от Матфея, 10 глава, 39 стих, короткий стих, я просто его даю как небольшую ремарку, говорит нам: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Потрясающие глубокие слова. Кто хочет сохраниться в этом мире, тот ничего не сохранит. А кто будет тратить, кто будет растрачивать во имя мое, говорит Иисус Христос, тот приобретет очень многое, тот приобретет жизнь. Итак, только уверенность в том, что твоя жертва, твоя доблесть, она кому-то нужна, только понимание, что твой поступок кто-то оценит, и в конечном счете взаимная нужда между людьми, она побуждает человека идти до конца. Это очень важный вывод, потому что нужда одного человека в другом – это естественная потребность, которой не нужно стыдиться, которую нельзя игнорировать. Дело в том, что мир, в котором мы живем сегодня, это мир самодостаточных, независимых, очень гордых людей. И эта психология современного мира очень сильно влияет на ментальность современного христианина. Итак, перед нашей общей молитвой я хотел бы прочитать один очень знаменитый отрывок из Священного Писания. Книга Царств, первая книга Царств, 17 глава. Прочитаем достаточно солидный отрывок с 38 по 50 стих включительно. Итак, Ветхий Завет, первая книга Царств, 17 глава, с 38 стиха и ниже. «И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: „Я не могу ходить в этом, я не привык“, и снял Давид все это с себя». И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в посушью сумку, которая была с ним, и с сумкой и с пращой в руке своей выступил против филистимлян. Вы знаете эту историю битвы Давида с Голиафом. Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида. С презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Что, я собака?» И сказал Давид: «Нет, хуже собаки». И проклял филистимлянин Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст Господь тебя в руку мою, и убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой, и трупы войска твоего филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». И когда филистимлянин поднялся, стал подходить и приближался навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращой и камнем и поразил филистимлянина и убил его. И меча же его не было, меча же не было в руках Давида. Аминь. Битва Давида с Голиафом – это одна из самых, наверное, захватывающих историй Священного Писания Ветхого Завета. Для нас она интересна тем, что сошлись в битве совершенно два неравнозначных человека, неравнозначных воина. По сути дела, воином был только один – Голиаф. Давид еще воином не был. По логике вещей, по логике жизни, Давид должен был проиграть это сражение, эту схватку. Почему? Ну, несколько причин. Во-первых, потому что он был еще очень молод. Всегда молодость проигрывает по сравнению с зрелостью. Физическая зрелость, опыт, знание, умение, навык. Это все атрибуты, которые присущи человеку взрослому, зрелому. Таковым был Голиаф, от юности своей воин. Во-вторых, Давид был плохо вооружен. Заметьте, его внешний вид даже привел в недоумение Голиафа. Бедный мужчина даже оскорбился, увидев Давида. Сказал: «Ну что я, псина, что ли, чтобы ты на меня идти с палкой?» Ну, Давид сказал, что ты хуже пса. В-третьих, Голиафа его войско поддержало как воина. Много дней он выходил для того, чтобы вызвать равного себе на бой, не находилось среди Израиля подобного Голиафу, все боялись. А Давид, когда пришел на поле сражения, встретился, кто читал историю, знает, со своим одним из братьев, и тот его еще, ну, уж четко, точно, можно сказать, не ободрил. Сказал: «Ну ты что, пришел сюда подглядеть за нашим позором? Чтобы потом маме рассказать и другим об этом, шел бы ты отсюда». То есть, по большому счету, никто Давида не воодушевил. Кто был самым высоким в Израиле? Саул. Вы помните, да, когда его ставили на царство, один из таких показателей. Самый высокий израильтянин по сравнению с Саулом был ему по плечо. Высокий, сильный мужчина. Кто был самым хорошо вооруженным в Израиле? Похоже, тоже Саул, царь. Во всяком случае, он отдал свое вооружение Давиду, тот облачился во все это, выяснил, что он даже не может ходить в этой броне. Кто должен был идти на битву с Голиафом? Конечно, Саул. Конечно, Саул, или во всяком случае люди окружения царя, приближенные. И вот этот молодой, белокурый, нежный мальчик пошел на эту битву. Есть очень важный момент, что по большому счету По сравнению с Саулом, у Давида было одно величайшее преимущество. Это преимущество заключалось в том, что он-то по-настоящему любил Бога. Он по-настоящему любил свой народ. Он по-настоящему был готов отдать жизнь свою за друзей своих, за свои убеждения. Конечно, кто-то из скептиков обязательно скажет: Давиду просто повезло. Ну, просто Давид был метким, тренированным стрелком. Надо сказать, что вот этот вот прием кидания камней из пращи – это очень интересная вещь. До сих пор молодые израильтяне им пользуются и периодически бьют стекла, лобовые стекла в машинах на дороге из Иерусалима в Иерихон. Интересный момент. То есть этот прием хорошо известен до сих пор. Возможно, кто-то скажет, что Давид просто выбрал правильную тактику боя. То есть здесь, как говорится, что сделать? Остается только что-то метать в этого человека, потому что его, видно, и не прошибешь ломом, поскольку он был весь закован в броню. Можно еще привести массу всяких доводов в пользу того, что просто вот Давиду действительно повезло, но все-таки мы не будем сейчас об этом. Мы скажем о том, что Давид, выходя на поле битвы, был убежден в своей правоте. Этот человек был способен встать в проломе между врагом израильским, между врагом Израиля и самим Израилем. И это было, в этом было истинное глубинное посвящение. В те далекие от нас времена существовал один очень своеобразный обычай. Воины, прежде чем вступить в сражение, выкрикивали в адрес своих врагов всевозможные проклятия, ругательства. Вот сначала обругают друг друга, настроят себя на нужный лад, а потом начинают биться. Здесь в несколько смягченной форме все-таки тоже нам дается об этом информация, потому что в 44 стихе мы читаем: «Сказал филистимлянин Давиду: подойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». Ответные слова Давида: «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израилевых, которые ты поносил. Ныне предаст Господь тебя в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Итак, глубинный мотив, который побуждает Давида вступить и выступить против Голиафа и филистимлян, это обида за бессилие Израиля и понимание и осознание своей личной ответственности перед своим народом. Заметьте, чувство ответственности, на самом деле это чувство зрелого человека, духовно зрелого человека. Давид берет на себя величайшую ответственность. Есть люди на этой земле, которые готовы взять ответственность только за себя и более ни за кого. Есть следующий уровень зрелости, когда человек готов взять ответственность за свою семью, за своих родственников. Есть более высокий уровень ответственности, когда человек отвечает уже за целый коллектив, за общину, за церковь. Есть еще более высокий уровень ответственности, когда человек отвечает за свой народ. И есть высочайший уровень ответственности, ответственности Господа Иисуса Христа, ответственность за всю вселенную, за спасение рода человеческого. Заметьте, чувство ответственности – это очень важный индикатор. Мы можем вот по этому индикатору проверить свое духовное состояние. Мы иногда оцениваем себя, свое духовное состояние. Сколько мы молимся? Сколько времени мы тратим на чтение Священного Писания? Уверяю, дорогие мои, в конечном счете это не показатели уровня духовности. Есть люди, которые с колен не встают, а потом творят страшные беззакония. Есть люди, которые прекрасно знают Библию, хорошо ее читают и творят не то, что хочет Господь. Чувство ответственности, чувство, которое по-другому можно еще назвать жертвенностью, вот это по большому счету то, что в конечном счете так или иначе определяет наше духовное состояние. Чувство ответственности включает в себя целый ряд добродетелей. Это бескорыстная любовь, это преданность, это честность, Это привязанность. Заметьте, привязанность. Очень неудобное слово. Мы живем в 21-м столетии, и я вижу, что это понятие менее всего употребимо где бы то ни было. Привязанность к чему-то – это же слабость, по большому счету. Сегодня образ человека, который культивируется во многих культурах, особенно в западноевропейской культуре, это космополит такой, да? Не привязан никому, ни к чему, который живет где угодно, говорит на любом языке, его не связывает ни родина понятие, ни отечество, даже ни какая-то община, ни национальность. Что самое важное для такого человека? Он сам. Ну и физически, если уже говорить, его счет в банке, который он может перемещать из одного банка в другой. Обратите внимание, привязанность есть, но она больше, наверное, к деньгам. Современный мир боится привязанности. Современный мир голосует за независимость. Я независим, я сам по себе. Отсюда, заметьте, гражданские браки – это целый бич современной культуры. Люди вроде бы уже и муж, и жена, и тем не менее не могут назвать себя мужем и женой, потому что никак юридически не связаны. Почему? Почему они живут, не связывая себя обязательствами юридически, гражданскими обязательствами по закону? Потому что они не доверяют друг другу. А почему они не доверяют друг другу? А потому что они хотят до конца дней своих сохранить независимость друг от друга. Вот это потрясающая независимость друг от друга, живя вместе. Да не может такого быть. Не может быть такого. Отсюда стремление иметь как можно больше денег на своем собственном счету, номер которого никто не знает, кроме этого человека. И по большому счету абсолютная замкнутость, абсолютное одиночество. Вы знаете, сейчас, ну не сейчас, уже достаточно давно, много всевозможных статей, научных публикаций, историков, психологов, социальных психологов, которые отмечают, что человек современного этапа развития общества, общества постмодернистского периода, никогда не был так несчастен, никогда не был так несчастлив. Вот только сейчас, вот это вот одиночество, оно на самом деле давит современного человека. Цивилизация, современная цивилизация, она побуждает тебя к независимости, с одной стороны, и она же делает тебя аболютно несчастным человеком. Девиз современного человека: «Я могу все сам, я независим ни от кого, мне не нужен никто». Знаете, такой человек не пойдет умирать за ближнего своего. Это не Давид. Мы живем в таком обществе, где высший добродетель – отсутствие зависимости, самодостаточность. Нет нужды в семье. Нет нужды в родственниках. Зачем они нужны? Пусть живут сами, как могут. Нет нужды в церкви. Что мне даст эта община? Прийти, посмотреть, послушать. Страшное состояние. Нет нужды в детях. Вот я отдал им, отдала им, что могла. Теперь пусть живут сами, как могут. С другой стороны, дети платят той же монетой своим родителям. Нет нужды в родителях. До такой степени дошли, что даже сейчас порой существуют такие социальные рекламы иногда по телевизору. Позвони маме, позвони папе, позвони родителям. Телевизор должен человеку напоминать, чтобы сделать это. Нет нужды в хороших соседях. Мы живем сами по себе, мы можем годами жить, совершенно не зная, кто живет в соседней квартире, кто живет над нами, под нами. Это специфика нашей жизни. И самое страшное – нет нужды в Боге. Я сам себе Бог. Действительно, сегодня так мало подлинных, настоящих героев, о которых можно сказать, что это настоящие люди. Все больше гламурные, бестолковые, попсовые идолы, которые внешне привлекательны, на самом деле абсолютно пусты внутри. Сила Давида заключается, по большому счету, только в одном. Он никогда не был самодостаточным. Обратите внимание, совершенно другая противоположность. Мир нам говорит, будь самодостаточен, получай лучшее образование, накапливай на своем счету как можно больше денег, чтобы быть независимым, кто знает, что будет завтра, у тебя должен быть счет, хороший счет, может быть, в хорошем банке и так далее и тому подобное. Будь самодостаточным. Священное Писание нам говорит, нет, счастье не в этом. Счастье на самом деле совершенно в другом, когда человек способен нуждаться в ком-то и чувствовать, что в нем нуждаются также. Именно поэтому Давид победил Голиафа, именно поэтому он в свое время был назван мужем по сердцу Господа. Михаил Иванович уже сказал, что на прошлой неделе мне довелось участвовать в одной работе, одной конференции. Это была образовательная конференция, посвященная современным проблемам христианского образования. И туда съехались братья и сестры, не только баптисты, но и пресвитериане, пятидесятники, даже были представители каких-то харизматических конгрегаций. И вы знаете, сначала мы общались немножко настороженно, потом через 2-3-4 дня вдруг мы поняли, что по большому счету мы люди евангельской веры, и мы очень сильно нуждаемся друг в друге, несмотря на то, что я баптист, а тут пятидесятник, потому что у нас есть очень много общего. Нам есть чем поделиться. Мы живем в достаточно агрессивной среде, и мы нуждаемся в поддержке друг от друга. И вы знаете, это счастье. Это на самом деле очень хорошо, когда ты понимаешь действительно, что есть человек, которому ты можешь помочь, и, соответственно, ты не стесняешься попросить помощи у ближнего своего. После того, когда закончилась работа этой конференции, нас повезли в музей Чернобыля. Там, в Киеве, сейчас организован новый музей, очень интересные экспозиции. Тут тоже я хотел бы поделиться с вами своими переживаниями, когда мы вошли туда. Естественно, там много разных вещей, и очень много говорится о тех людях, которые занимались ликвидацией вот этого очага возгорания, когда взорвался реактор ядерный. И среди всего многого, двухчасовая практически была экскурсия, мне врезалась в память одна очень интересная история. Она была посвящена молодым ребятам-шахтерам, которые участвовали также в ликвидации вот этого вот возможного второго взрыва. Дело в том, что, вы знаете, взрыв произошел огромное количество выброса радиоактивных материалов. И после этого, когда люди оправились, пришли в себя, поняли, что нужно делать, были направлены целые группы людей, и нужно было это все завалить и мусором, и забетонировать, то есть накрыть все это, чтобы вот это вот радиоактивные все вот эти вот испарения, там была и вода, и все остальное, чтобы это все не выходило наружу. Все это насыпали, и потом через какое-то время поняли, что вот этот ядерный реактор, он же продолжает еще функционировать, там все горит и нагревается, просто-напросто начал уходить под землю. Под тяжестью бетона и всего того, что сверху насыпали. Но проблема в том, что там внизу, в глубине, оказалось достаточно много грунтовых вод. Понимаете, да? Вот этот ядерный реактор проваливается в воду в очередной раз, потом при той температуре, которая там есть, что происходит? Эффект взрыва. Причем взрыв второй будет в десятки раз больше первого. Если после первого нам мало не показалось, то после второго показалось бы, что надо было бы из Евразии съезжать в Африку, в Южную. То есть страшнейшая вещь. И осознавая все происходящее, нужна была группа людей, которые сделают подкоп под ядерный реактор. Образуется там какая-то полость, и туда нужно будет закачать бетон в достаточном количестве и, естественно, сделать какие-то сварные конструкции, то есть железобетонную конструкцию. Фактически этот реактор должен был сесть на эту платформу. И набирают группу ребят молодых, в возрасте, там, не знаю, 22-30 лет, потому что это действительно работа очень тяжелая, которые должны прокопать, вынести оттуда огромное количество вот этого материалы и закачать. Уровень радиации, при котором они... Они, конечно, их облачили в одежды во все, как положено, но уровень радиации был такой, что когда показывали съемку, как они это все копают, то радиоактивные частицы просто эту пленку засвечивали. Там были постоянные вспышки. Они сначала одели на себя это все, начали копать и понимают, что копать они так будут до второго пришествия. Уже этот реактор сядет в эту воду, и взрыв произойдет. Тогда они все в себя поснимали и начали просто рыть. В конце концов, рыли, даже у них не было защитного... на лицо ничего не одевали. Они прокопали, естественно. Они закачали туда бетон этот. Все сделали. Но потом, когда они возвращались домой... С них рубашку нельзя было снять. Просто-напросто срезали все, потому что их тела были, это просто были гнойные раны. Заметьте, каждый из этих людей знал, на что идет. То есть они не были непосвященными пацанами, которые не знают и не представляют, чем все это закончится. Но мы знаем хотя бы одно имя из этих шахтеров. Нет. По большому счету, эти 12, там, 15 человек спасли мир. Только не фигурально, не виртуально, а реально. Эти люди, которые все практически имели семьи и детей. Но они понимали, за что они умирают. Вот это удивительная история, которая свидетельствует о том, что есть подлинное посвящение. Да поможет нам Господь осознать, что смысл этой жизни действительно заключается не в том, сколько мы прочитали сегодня Библию и сколько стихов Священного Писания мы выучили, а в том, насколько мы посвящены ближнему своему, церкви своей, родине своей, если хотите. Потому что сегодня это сделать очень трудно, потому что гордость, независимость, самодостаточность – автономность существования. Вот, собственно, те добродетели, которые на самом деле являются величайшими грехами современного общества. Итак, будем помнить слова Господа и Спасителя Иисуса Христа. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». В этом, скорее всего, и есть смысл жизни,